там именно на обращение, на вовлечение, привлечение.
Видишь, если ты веришь, например, дословно, то есть без всяких оттенков и без всякого дополнительного понимания, такие слова, как «если кто крестится, спасен будет, не крестится, осужден будет», тогда, конечно, надо всякого обратить и крестить, потому что тогда он спасен. Но если ставишь перед собой вопрос о том, что дело не в том, чтобы человек крестился, а дело в том, чтобы он погрузился во Христа, знаешь, как у апостола Павла в начале 6 главы к римлянам, которые читаются на кресте, говорят, что вот мы, погружаясь в эти воды, умираем со Христом и восстаем с Ним, то от одного вопроса физического крещения этого с собой не делается, потому что крещение не магическое действие. Мы крестим ребенка по вере родителей и потому что мы считаем, что... Можно я взглянуть? Да, так если ты считаешь, что просто физическое крещение решает вечную судьбу человека, конечно, надо всякого убедить креститься. Если ты не веришь, что просто крещение, физическое погружение в воду, а такое состояние и ума, и намерения, и желания, которое заключается в том, чтобы всем, что в тебе есть, пусть немногим, ты хочешь соединиться с Христом, играет, то тогда дело другое. И поэтому мне кажется, то есть, когда говорю «мне кажется», это очень мягко сказано, я глубоко убежден в том, что часто, оставляя детей в стороне, надо было бы в идеале крестить людей, которые знают, на что они идут. То есть, которые действительно хотят так соединиться со Христом, чтобы их судьба и Христова судьба слились в конечном итоге в одно. А пока они не слились, чтобы они были последователями Христа, чтобы они дали место Христу царствовать у них в мыслях, в чувствах, в воле, в действиях. Но если мы верим так, свободно, то есть именно не вольнодумно, а именно с открытостью, что Христос пришел не для того, чтобы магических людей спасать и подами крещения, а в том, чтобы их призвать в такое единение с собой, чтобы они сначала стали в полном смысле человеком, и чтобы этот человек мог обожиться, так, чтобы стать причастником божественной природы, тогда дело другое. Тогда надо человека приготовить так же, как ты приготавливаешь почву. Ты не сеешь просто на чем угодно. Ты будешь пахать, ты будешь удобрять, ты будешь очищать и от камней, и от там, насекомых или сорной травы. И только тогда ты можешь сеять с надеждой, что твое сеяние принесет плод. И вот в крайне протестантском мире есть такое чувство, что раз это сказано, человек должен быть крещен, непременно крещен. Потом дальше он спасен, потому что он соединился с Христом. Или дальше он должен бороться и становиться христианином. Мне кажется, что нельзя этого заключить ни из Евангелия, где такой простор, и где в центре всего свобода, то, что, скажем, Ава Дорофей называет самовластью человека, право человека себя определить. Если он себя определяет с Богом, тогда действительно это союз взаимной дружбы, лояльности. Они уже стоят вместе в бою. А если этого нет, то это другого рода или порабощение, или как бы не то что искусственное, а механическое спасение. И вот мне кажется, что очень важно для, в нашем положении здесь, на Западе, часто возделывать больше, чем сеять. Часто человеку, перед человеком поставить вопрос или создать в нем вопрос, чтобы он над ним глубоко задумался. Или, скажем, создать ему условия какого-то голода о чем-то большем, чем у него есть, раньше, чем его кормить, как бы насильственно. И вот поэтому я так глубоко чувствую, что мы должны везде, где только можно, проповедовать. Но проповедовать не православие, а проповедовать Евангелие. Скажем, я всегда отказываюсь с, самвона проповедовать православие как таковое. Или читать лекции о православии.
Я говорю, что у нас в соборе?
Это нет, это дело другое. Собор – это свои православные и люди, которые уже приходят. А скажу, если меня пригласят в другой храм и скажут, скажите нам о православии, скажу, я вам прочту лекцию. Но я в контексте литургии, после чтения Евангелия, не буду говорить о православии, а буду говорить на евангельскую тему. Как православный. И это часто звучит очень не похоже на то, как они бы сказали. Тогда это им открывает какую-то новую перспективу. Они могут задуматься над этим. Я вчера ездил в военный центр английский. И две лекции там прочел. Первая была озаглавлена так, что жить – это вопрос жизни и смерти. Я говорил о смерти, как о полноте жизни или как о предельном вызове человеческому мужеству. И второе – о молитве. И потом кто-то из них говорил Джону, который меня возил туда, что то, что их поражает, это то, что я говорю, то, чего они никогда не слыхали. Я не говорю ничего такого, чего православный не слыхал. Я, может быть, немножко иначе выражаюсь словами, знаешь, как в калейдоскопе. Ты смотришь, повернешь и картина делается другая, а составные части все одни и те же. Но для них это ново, совершенно ново по существу. И вот это, я думаю, мы должны делать. Я думаю, что в этом очень важный момент нашего пребывания здесь. Быть свидетельствами Евангелия во всей его простоте, чистоте, во всем его просторе, и раскрывать перед ними вот открытость Божию, не агрессивность Божию, но совершенную его открытость нам и готовность нам дать все, что его и всего самого себя. Но при условии, что мы этого хотим. Не как гарантия того, что с нами на том свете ничего не будет плохого, а как человек, скажем, себя отдает невесте в любви или наоборот. Просто потому, что сердце открылось, два человека полюбили друг друга, и они могут быть едины. Мне кажется, что в этом очень важный момент. А другой момент, когда человека можно убедить и как бы диалектически победить, мне кажется, бесполезен. Я не знаю, ты... Нет. До тебя когда-нибудь доходило имя... Ой, я сейчас не помню, его хотел назвать и ушло. Ну, история такая. Я уже давно, лет 25-30 тому назад, да, Евграф Дулуман.
Дулуман доходило, но я сейчас не помню.
Ну, вкратце откуда? История такая, что он был где-то в провинции студентом. Нанял комнату у священника, который был зрелый, опытный, умный, образованный. И они с ним вели бесконечные дискуссии о вере, потому что Евграф был радикальный безбожник. И Евграф был диалектически побежден. То есть у него никаких аргументов не хватило, чтобы победить священника. Из этого он делал заключение умственное, что значит, он должен отказаться от неверия, что значит, он должен стать верующим. И он, значит, себя как бы записал верующим. Так как он был человеком так бы, цельной души, он пошел в богословскую школу, кончил, стал священником, его назначили не то в Саратов, не то куда-то, когда тогда была семинария, преподавать. И через несколько лет он обнаружил, что он тот же самый безбожник, какой был. Потому что для него Бог... ...заниматься антирелигиозной пропагандой.
Да.
И вот это такой пример разительной опасности. Переубедить человека, вместо того, чтобы в нем родить новую жизнь. И роль священника не переубеждать. Роль священника – рождать его к новой жизни. Я бы сказал, роль всякого христианина. Но если священник думает иначе, то он делает что-то очень опасное для других и для себя в каком-то смысле, потому что он ставит себя в совершенно ложное положение по отношению к человеку. Человек к нему приходит в растерянности или в состоянии успокоенности. Если он в состоянии успокоенности, в нем родить хаос нет смысла, а ему помочь увидеть, что жизнь глубже и шире, чем он думает, что он по своему содержанию и возможностям больше, чем он воображает, что такой успокоенностью он полностью жить никогда не сможет. А если он в растерянном состоянии, увидит, в чем его растерянность. Не то, что решить раз навсегда, что раз он растерян, я его могу исцелить религией, православием, чем угодно, в общем, в этой области. Сказать, в чем его растерянность? Так же, как, скажем, когда больной приходит к врачу, он приходит к нему с целым рядом признаков. И врач может избрать те или другие признаки, или даже все признаки, их в разрядку лечить. Можно лечить рак, жар, можно лечить боль, можно лечить те или другие симптомы. И все равно ничего не сделать. Или можно посмотреть собирательно и сказать, да, все это говорит вот о чем. Давай я тебе скажу, в чем дело. У тебя воспаление легкого. Или у тебя сердце больное. И тогда ставить человека перед вопросом, который вопрос жизни и смерти, но который конкретен и собран воедино. И также с человеком, который с растерянностью приходит и ставит, скажем, дюжину вопросов. Можем ему ответить в разрядку на вопросы, и все равно растерянность остается, потому что вопросы будут дальше и дальше, как из прорванной трубы или водопровода течь. Вот то же самое у нас здесь на Западе, такая же проблема. К нам обращаются люди за проповедью, потому что им кажется, что мы можем что-то сказать, чего у них нет, что им нужно услышать. И можно говорить им агрессивно. Можно говорить так, чтобы убить в них вопрос. Или можно говорить так, чтобы родить ответ. Это разные вещи. Скажем, агрессивно. Ты можешь, скажем, пойти в католическую церковь или в англиканскую, или в какую угодно, выбрать какой-то элемент их верования и обличать их. И что? Я это сделал несколько раз. Один раз нечаянно. Меня пригласили в церковь на праздник Божьей Матери, я целый проповедь сказал о лжеучении католическом, о непорочном зачатии. После чего была процессия с статуей Божьей Матери и длинная такая литания о непорочном зачатии. После чего меня больше никогда не приглашали. В другой раз я проповедовал должен в церкви, где явно было, что они в символ веры, веры не веруют. Гимны пели, все такие слащавые, что значит, вся земля мне нипочем, все для меня ничтожно, только тебя мое сердце любит и так далее. Я тогда сказал слово, что, слушайте, Бог поругаем не бывает. Вы тоже считали символ веры и налгали ему, потому что ни во что, то из этого вы не верите. Вы пели гимны, которые сплошная ложь, потому что это неправда. Как вы смеете? Неужели вы не можете перед Богом встать и с ним говорить правдиво? После чего меня даже не написали благодарственного письма. Но это можно иногда сделать сгоряча или с расчетом. Но я думаю, что это плода не приносит большей части. Во всяком случае, это может кого-то одернуть, но едва ли многих. Или, я не знаю, ты читал у Силуана рассказ о том, как его посетил миссионер из Китая, ему рассказывал о том, как он обращает или старается обратить китайцев. А что вы делаете? Это был владыка Нафанаил, который потом скончался в Мюнхене. А вот я прихожу в капище, им говорю, бросьте поклоняться своим лжебогам. Это же все дерево, это металл, они мертвые, в них правды никакой нет. А Силуан ему говорит, а что ж тогда бывает? Меня выкидывают вон и бьют. Да, говорит Силуан. Видите, если бы вместо этого вы пошли бы, посмотрели бы, как они искренне, сердечно молятся, как они серьезно к этому относятся. И позвали бы некоторых из них посидеть на ступеньке перед храмом и говорить, вот расскажите мне о своей вере. И дали бы им рассказывать. И каждый раз, когда они говорили бы что-нибудь истинное, но неполное, вы могли бы их остановить и сказать, как это прекрасно. Вот если бы к этому прибавить такое-то или другое понятие, какая была бы полнота и красота? И вот постепенно вы бы их и привели бы ко Христу. Вот мне кажется, что этот подход по отношению к внешним, а внешние это не только англикане или католики или безбожники, это, в общем, бесчисленное количество людей, которые колеблются и не знают, куда они идут. Это какой-то плод дает. Гораздо легче быть наступательным проповедником, потому что ты себя ставишь в такое положение, что к тебе не приступят. Тебя могут побить, но едва ли на Западе. Поэтому ты стоишь особняком и вещаешь, но не доходит. Я помню, как Билли Грэм проповедовал здесь. Ужасный был случай. Я пошел с мамой его слушать. Мы сидели, была громадная арена, такая полутьма, полусвет, музыка такая, наводящее настроение. И на трибуну вылез какой-то человек, начал говорить, Библию показывает, кричит. И я своему соседу говорю, если этот человек не заткнется, то мы не успеем послушать Билли Грэма. И тот на меня посмотрел и говорит, это и есть Билли Грэм. Так вот, на таком же собрании Николай Берр был. И когда Билли Грэм сказал, пусть те из вас, которые хотят доказать, что они уверены во Христа, выйдут в арену, он вышел. А потом через 3 месяца он совершенно очухался и больше близко не мог бы подойти к Билли Грэму, потому что взвинтил в тот момент. Он был молод и впечатлителен. Ничего не осталось. Я знаю очень многих, которые были взвинчены, и потом все это опало. И вот одна из наших задач – это не взвинчивать людей, а просто давать, во-первых, их оставлять свободными, во-вторых, им давать столько, сколько можно вместить сейчас. Всего Евангелия ты за раз не вместишь. Одно слово, один образ. Скажи теперь, вот, унеси это в сердце. Этого достаточно для тебя на сегодня. Поживи с этим. Если это для тебя что-то действительно значит, то это принесет плод. И чаще еще, чем давать ответы, помочь человеку найти свой вопрос. Не наш, а его собственный. Я думаю, что это страшно, страшно важно в пастырской работе.
Как это возможно сделать? Помочь человеку найти свой вопрос?
Я думаю, что надо человека слушать, когда он говорит. Это первое. Знаешь, большой соблазн во всяком разговоре. Это то, что один человек говорит, а другой готовит ответ. Не то, что слушает, а уже прицепляется к тем или другим моментам, чтобы что-то было сказать в ответ. В самом таком примитивном виде человек восклицает, а я вам расскажу лучше. А в худшем случае он или будет противоречить, или будет как бы подтверждать сказанное, но свысока, что я лучше тебе скажу то, что ты мне только что сказал. Но есть, слушать надо и ушами, и глазами, и всем нутром. Знаешь, иногда посещаешь больного, который провел целую ночь в страхе. Ему было страшно, что вот-вот снова заболит невыносимо. Ему было страшно, что а вдруг доктора меня не вылечат, и я умру. Ему было страшно, что он один в темноте. Мало ли какие страхи бывают. И вот ты подходишь к больному и садишься рядом с ним и говоришь, ну, как ты себя сегодня чувствуешь? И в зависимости от того, каким голосом ты это сказал, он знает, что ты или хочешь знать, что, как он себя чувствует, или ты надеешься, что он тебе не скажет ничего, что тебя расстроит или проблему составит. И если ты действительно спрашиваешь, ну, как ты спросил бы Алену или кого-нибудь любимого, с желанием, что да, правду услышать, потому что тебе это так важно, ты хочешь разделить это, тогда человек может сказать, знаешь, я провел очень тяжелую ночь. Все мерещилось, то и другое. И так страшно было, и так больно было. А очень часто я замечал, что вот садится человек, который боится такого ответа, с которым он справиться не может. Он боится, например, что больной при смерти, и он не знает, как справиться, если только об этом речь зайдет. Или что больной боится чего-то, или что у него какая-то проблема, которую он боится, не сумеет разрешить. И тогда он сядет и скажет, ну, как ты себя сегодня чувствуешь? И тот посмотрит на тебя и знает, что ты не хочешь ответа, ты хочешь отвода. И он также с улыбкой говорит, ты знаешь, кажется даже лучше. И тот отвечает, ах, я так рад за тебя. И этим разговор кончен. Потом можно очень долго говорить, ни одного слова правды не будет. Я это тебе говорю как пример, и просто потому что я это столько видел за, не знаю, 15 лет, что я с больными возился так или сяк, что у меня это осталось как боль. Или ты можешь подойти и сказать то же самое. Ну, как ты себя чувствуешь? Если тебе поверят, тебе ответят. Если тебе не поверят до конца, или вовсе не поверит, то тебе вот дадут такой поверхностный ответ. Но тогда, если ты действительно хочешь человеку помочь, ты можешь посмотреть, улыбнуться, взять за руку и сказать, может, не теми словами, но сказать, это же неправда. Я вижу, твой голос не тот, твои глаза не те. Если бы тебе было так хорошо, ты не смотрел бы на меня с таким испугом. Ты не сказал бы это таким легким голосом. И вот если слушать, надо слушать для того, чтобы слышать. Если смотреть, надо смотреть для того, чтобы видеть. И это очень редко бывает. И поэтому, когда человек с тобой говорит, я думаю, надо прислушиваться к его словам, потому что слова тоже имеют значение. Самые слова, ритм. Надо прислушиваться к голосу, сколько в нем как бы искусственной живости или сколько в нем правды. Надо посмотреть в глаза человеку. И иногда можешь даже не смотреть ни на что, а нутром чувствовать, что нет, нет. Ты мне все это говоришь, но есть что-то другое есть. Я помню, раз был случай у меня на исповеди. Пришел человек исповедоваться. Исповедовался хорошо, подробно. И все время у меня было чувство, что это все вокруг да около, все вокруг да около. И когда исповедь кончилась, я сказал, а все-таки вы не сказали то, ради чего вы пришли исповедоваться. Я помню, человек остановился и сказал, как вы можете знать? И, знаешь, я не чудотворец какой-то, а просто из поспешности голоса, из того, как человек говорил другое, чтобы только не сказать этого. Я сказал, что да. вы совершили прелюбодеяние или что? Да? И опять-таки, у меня нет какого-нибудь, знаешь, специального чутья, а просто я сколько-то научился слушать. Но в другой области, скажем, часто приходят сюда люди с конкретными вопросами о вере. И ставить вопросы и конкретно, и разработано, четко. И слушаешь, и у тебя такое чувство, что да, это все умственно выраженные вопросы. Но источник этих вопросов где-то в другом месте. И вот это ты можешь или почувствовать, или не почувствовать. Это не всегда можно почувствовать вообще-то, конечно. Но если почувствовать, то надо тогда сказать, что, или сказать, или фактически поступить так, что я на ваши вопросы не буду отвечать. Ваши вопросы – это только как бы верхний слой. Настоящий вопрос под этим лежит. Знаешь, как у Тютчева в одной его поэме он говорит о том, что все видимое лежит как ковер, пестрый, живой, прекрасный, а под ним хаос, родимый хаос шевелится. И вот часто, когда тебе ставят вопрос или с тобой разговаривают, перед тобой ковер, тебе все говорят, и нет никакой неправды в этом. Но проблема-то не в ковре, а в том, что родимый хаос, хаос шевелится под этим. И вопрос в хаосе, а не в поверхности. Знаешь, как трясина, смотришь, полянка, а вступишь, погружаешься в воду. И вот это требует просто, с одной стороны, внимания. С другой стороны, внимания к себе просто. Потому что ты очень много можешь научиться тем, от того, что с тобой происходит. Ты сам отлично, наверное, знаешь, как и я знаю, что иногда мы умственно выражаем какую-нибудь проблему, но знаем, что это только та часть айсберга, которая над водой, а что под водой вся громадина этого айсберга. И что вопрос не в том, чтобы подточить этот кончик от айсберга. Да, можно, но от этого не переменится ничего глубинно. И вот тут и чутье играет роль, и как-то самопознавание играет роль. И очень часто играет роль прямота. Если человеку сказать, как мне случалось часто, сказать, я могу с вами обсудить эти вопросы, но это не ваш вопрос, это только листья на дереве. Давайте искать, где ветви, где ствол и где корни. Потому что пока мы будем стричь все листья один после другого, то прорастут другие, и все равно вопрос не будет решен. Но мне кажется, что очень важна эта тема о вопросе, который в человеке лежит, или о вопросе, который должен не быть заглушен преждевременным ответом. Мне кажется, что в этом опасность школьного воспитания по закону Божьему, и, не в обиду сказано, тем более меня ученым, богословского образования. У меня впечатление, что очень многие студенты не доходят до настоящих вопросов, потому что у них уже готовые ответы. У них только зарождается настоящий собственный вопрос, как тут же он заваливается всеми ответами. Василий Великий сказал, Афанасий сказал, Иоанн Златоуст сказал, Ефрем Сирин сказал. в богослужебных книгах то-то сказано. И чего мне еще искать? А искать-то надо своего ответа. Потому что все святые находили свой ответ. Иначе было бы достаточно Евангелия, никто бы ничего не писал.
Я боюсь, что это общая беда нашего времени, что человек рано или поздно в какой-то момент просто забывает свои собственные вопросы. И что для него самое мучительное зачастую бывает задавать эти вопросы, вспоминать о них. И он делает все, что угодно, но лишь бы не вспомнить, и это успешно происходит. Вспомните последнюю нашу встречу вот, с русскоговорящими людьми. Мы спросили, какие есть вопросы. Я мысленно в себе покопался, понял, что вопроса нет. То есть, если есть, то это сейчас неуместно. И посмотрел на лица других, понял, что вопросов нет. И вспомните, о чем пошла беседа. Беседа пошла о воспитании детей. Почему уходят дети? То есть это был вопрос о них,
да.
Не о себе. Что нам делать с ними? Это не вопрос, по сути.
Да.
Понимаете? И мне кажется, что это действительно просто очень насущная проблема, которая стоит. Я не знаю, может быть, это знак времени. Может быть, это знак еще чего-то. Что человек не умеет задавать себе вопрос. Себе вопрос.
Я уверен, что люди разучились ставить, задавать себе вопросы. Потому что слишком мы все завалены ответами отчасти. А во-вторых, потому что вопросы, которые мы ставили бы, слишком коренные.
Сразу о причинах бытия.
Да, да, о сущности вещей это страшно. Я думаю, что это одна из причин. Но отчасти потому, что слишком много вот ответов. Вот после моей беседы я получил письмо от Эли Пятигорской, что она была интересна, да, но она очень разочарована. Потому что она не надеялась, что я буду говорить о православии или духовной жизни на основании святых отцов. То есть сущности докажи цитатами то, что ты говоришь своими словами. В каком-то смысле я могу это сделать. То есть я не ученый, и я не могу сказать, чтобы я отцов знал бы, знаешь, как надо знать, но я их читал. И я их почерпал из них. Все, чем я живу, в конце концов, или то, чем я проповедую, я говорю иными словами, но очень часто я мог бы сказать, откуда мысль взята. Я помню, когда я священником хотел стать, мне было лет 17, я отца Георгия Флоровского спросил, что мне делать, чтобы когда-нибудь себя к этому приготовить. Он мне ответил, читайте отцов первые 15 лет, а потом придите и поставьте мне этот вопрос. И я читал отцов до 35 лет. Что из этого получилось, это дело другое. Учености никакой не получилось. Но что-то я впитал. Но она хотела бы, чтобы это вышло наружу. Что вот что говорят отцы. Чтобы знать, что вот то, что сказано, обосновано. Что это не антоневское богословие. А на самом деле, я думаю, что это ошибка, потому что очень легко ответить на вопрос словами, скажем, Василия Великого, потому что на формулировку ответить формулировкой часто можно, но вопрос-то не тот же самый. У Василия Великого вопрос рождался из другого контекста. Может быть, теми же словами, но контекст другой. И вопрос в том, чтобы о контексте говорить, чтобы ответ был бы на все элементы контекста, а не только на форму. И люди боятся вопроса, конечно.
Ну да, это было бы легко составить такой справочник, цитатник, вопрос и набор ответов из святых отцов.
Ну, скажем, Феофан Затворник составил вот цитаты святых отцов на «Отче наш». И если так прочесть, они очень много друг друга повторяют. И есть целые стороны молитвы, которые нам представляются по-иному, которые, о которых они не думали, потому что не думали в свое время в своих категориях. Я тебе могу пример дать. Вещь, которая меня поразила очень недавно, года 2-3 тому назад, вероятно, не больше, если не меньше. Это то, что мы всегда говорим «Отче наш». Слово «наш» показывает, что это не моя частная молитва, а что она охватывает всю общину, всю церковь. Но если ты посмотришь на Евангелие, ты увидишь, что ставит вопрос, как нам Христу, как молиться. И Он говорит «Отче наш». И наш относится к Нему и к нам, а не только к тебе и ко мне. Когда мы говорим «Отче наш», мы говорим с Отцом Спасителя Христа, и когда Он называет нас братьями в конце Евангелия, когда Он посылает жен мироносец, скажите Петру и братья мои, та же самая мысль. Это Его Отец и наш Отец. И Он наш Отец постольку, поскольку мы Ему братья. Причем, так употребляя образ Соловьева, поскольку мы как братья называемся Авель, а не Каин. Понимаешь? Это меня очень поразило, это для меня очень значительно, потому что вдруг эти слова «Отче наш» так связались в моей жизни, может, громко сказано, в моем сознании, с тем, что если я не брат Христу, то и Отец, и Бог мне не Отец, в том же смысле, в котором Он Отец Иисуса из Назарета. Этого нет в этих комментариях. Неужели грех что-то, чем-нибудь быть пораженным, чего нет у отцов древности? Есть целый ряд других вещей, которые можно было бы сказать об этой молитве, о других. Поэтому формально, да, это очень обогащает. Но, с другой стороны, если вспомнишь, одна из самых замечательных черт Сократа в том, что он ставил вопросы и рождал вопросы. И только если из тебя можно как бы извлечь все твои вопросы из глубины в область сознания, конечно, они коренятся не в твоей мысли, они коренятся в таких глубинах, которые за пределом логической мысли. Но мы их можем уловить в пределах мысли и искать им ответ. Еще есть та глубина, куда мысль не дойдет, куда доходит только, скажем, общение с Богом, благодать Святого Духа, действие Духа Святого. Не об этом речь идет. И мне кажется, что вот Сократ нам пример, хотя он язычник, а не отец церкви, и что вопрос часто помочь человеку найти вопрос, но только бы ему не давать ответ на вопрос, который у него еще нет, или который не оформился. Знаешь, говоря образно и, может быть, не очень эстетично, мне всегда кажется, что когда человеку дают преждевременный ответ, и он этим удовлетворен, получается нечто, как будто ребенок, рожденный до времени, произведен на свет. Есть какой-то период, который ему надо было еще оставаться в утробе. Не надо было ему рождаться. Для того-то 9 месяцев определено женщине, чтобы ребенок не на 6-м месяце был извлечен, потому что рано. И вот мне кажется, что когда мы удовлетворяем человека, дав ему ответ на зарождающийся вопрос, то получается нечто вроде выкидыша. Может быть, этот ребенок может жить, если его оберечь. Он когда-нибудь да ребенком станет. Но как жалко. Ему надо было оставаться, где он был. Я думаю, что это очень значительная часть пастырства – слушать. И знаешь, что нам мешает слушать? Тебе не надоело меня слушать?
Нет. Это для меня больная тема. Это одна из самых насущных действительно вещей, которая сейчас и передо мной стоит. Как поступать с самим собой, как научиться вспомнить, как это делать, задавать вопросы. Да. Что рождает вопрос? Удивление, желание, стремление, что-то еще, непредвзятость. Что мы чем я прикрыл свои вопросы, чем я задавил своим ли знанием или полузнанием, наоборот, там, словами, которые стали знакомыми, а на самом деле означают и зовут куда-то иное, в другое. Это действительно актуально.
Значит, одна из других вещей, которая нам мешает слышать и видеть, это то, что часто нам страшно за себя. Вдруг я увижу, вдруг я услышу. И что дальше? Что, если я пойму, и это меня заставит стать перед своей совестью, перед Богом, перед людьми, назови как угодно, такое положение, которого я боюсь. Значит, иногда я знаю по себе, вот человек сидит тут, я знаю, что вопрос стоит такой, который его пугает. Но меня пугает то, что если я ему скажу, я за него беру ответственность такую, которую мне страшно брать. Что это не то, что я ему скажу, вот тебе ответ, и иди живи с этим. А я свяжусь с судьбами с этим человеком. Знаешь, если раньше, чем тебе сказать то, что я хотел сказать, есть... Ты когда-нибудь читала Мартин Бубера?
Я и ты.
У Мартин Бубера есть книга «Рассказы из жизни хасидимов».
Это я где-то мельком там видел.
Но там есть один рассказ, там есть очень много интересного и менее интересного. Но один замечательный человек там есть, такой Сусия, который характеризован несколькими анекдотами. Он был очень чистый юноша, поступил учиться у очень большого раввина Беэра и хотел получить дар духовной помощи для других. И он попросил своего наставника умолить Бога, чтобы ему был дан дар видеть зло в человеке, в надежде, конечно, что он будет его исцелять. И первое, что случилось, пришел какой-то богатый купец, попросился к раввину, и Сусия на него посмотрел и увидел в нем все зло, которое накопилось за долгую жизнь. И его так это потрясло, что он воскликнул: «Как ты смеешь идти к такому святому человеку, когда ты сам так преисполнен мерзости и греха?» Тот повернулся и ушел. Его, значит, раввин вызвал, говорит: «А не приходил ли сегодня купец один?» «Да», говорит, «а что с ним случилось?» «Я его прогнал». потому что он так был нечист, что ему пути к тебе не было. И раввин ему ответил: да, ты его прогнал, а это была его последняя надежда. И тогда Цусия пришел в ужас и говорит: умоли Бога, чтобы он у меня отнял этот дар. Раввин ответил: нет, дары Бога неотъемлемы, но я у него попрошу для тебя другой дар, чтобы каждый раз, когда ты видишь чужой грех, ты его переживал как собственный. И второй рассказ о том, как Цусия ходил по Северной Польше, дошел до какого-то кабачка, где он хотел остановиться и отдохнуть. И он вошел и вдруг увидел в хозяине весь ужас его жизни. И вместо того, чтобы просить о ночлеге и о еде, говорит: дай мне место, где бы помолиться. Тот ему указал шкафик, где он держал всякое барахло, запер его там. И стал ему любопытно, что это за странник, который не просит ни об отдыхе, ни о еде, ни о ночлеге, а о молитве. И он стал слушать. И он услышал, как Цусия, упавший на колени, начал молиться Богу, плакать и перечислять все грехи этого же хозяина, описывать всю его жизнь от начала до конца. И хозяин слушал, слушал, пал на колени, зарыдал и изменился. И третий рассказ о том, как спросили Цусию, каким это образом он умудряется так помочь всякому человеку, который к нему приходит. И он говорит: знаешь, когда ко мне приходит грешник, я ступень за ступенью спускаюсь в самую глубину его греха. Там я связываю свою душу с его душой, и так как его грехи, мои грехи, я каюсь. И так как я каюсь, связавшись с ним, и он со мной кается. Понимаешь, вот этого мы больше всего боимся, конечно. Очень страшно. Просто очень страшно чужой грех понести. Ну, в конечном итоге, конечно, грех понести может Христос. Но в какой-то мере есть момент, когда психологически грех ложится на наше сознание, на нашу, ну, на наше сердце. Мы не можем просто как передаточный пункт выслушать в ужасе и сказать: мне, меня это не касается, Господи, я тебе это передаю. И вот есть какой-то момент, который очень страшен был. Я помню, когда первый раз теперешний владыка Сильвестр в Америке слушал исповедь после рукоположения, он мне говорил, что после этого первого вечера исповедей он всю ночь ходил зад и вперед в саду и не мог прийти в себя, потому что у него было чувство, что все эти грехи легли на него, и он не знает, что, как, не то что освободиться, не то что сбросить, а что с ними сделать, как переварить, что сделать. И это в лучшем смысле, потому что это связано, скажем, с нашей любовью к человеку. Но в худшем случае, ну, житейски, что если я услышу что-нибудь, что меня сделает соучастником зла? Или что меня так свяжет с этим человеком, что мне больше не развязаться? Есть книга, такой писатель, который я очень люблю, Чарльз Уильямс, где рассказывается о том, как молодая женщина была убита в несчастном случае. Она никогда, кроме себя, никого на свете не замечала. Она любила только самого себя, интересовалась только самой себя. И единственная точка соприкосновения с внешним миром была ее ну, в значительной мере хищническая любовь к мужу. Он существовал как бы рядом с ней, но не вполне вне ее, потому что он был частью его, ее как-то переживаний. И она стоит на мосту, на Westminster Bridge, толпы проходят мимо ней, и это ты, проходит мимо нее, и она ни одного человека не видит, потому что она никогда никого на свете не замечала. Она смотрит на дома на берегу Темзы и видит только глухие стены и пустоты вместо окон, потому что она никогда не задумывалась о том, что какие-то люди там живут и как живут они. И в какой-то момент вдруг проходит ее муж, и она его видит. И это вдруг ее связывает с существующим миром. И дальше идет рассказ о том, как она начинает этот мир постепенно от одного к другому воспринимать. Но почему я тебе рассказываю? Потому что в какой-то момент она стоит на берегу Темзы. Пока у нее было тело, которым она могла погрузиться в эти воды, пить эти воды, она к ним относилась с отвращением. Теперь у нее тела нет, поэтому она ничем не связана с этими водами в таком порядке. И она их видит как факт, просто объективно. И потому что она их видит так, она видит, что это большая река, которая несет все помои, всю грязь, всю падаль большого города. Но у нее нет никакого отвращения, потому что у нее нет тела, которое бы ее связало с этими водами. И потому что она не реагирует на эти воды сама, как бы ставить себя в центр, она насквозь, через эти оскверненные, загрязненные воды, начинает видеть все глубже и глубже пласты все, воды, которые все чище, чище и чище. И в сердце этой реки она вдруг видит чистую струю воды и узнает в ней те воды, которые Бог создал изначально, неоскверненные, чистые, воду как таковую. А в сердцевине этой воды блестящую струю воды, в которой она узнает те воды, которые Христос дал самарянке. И вот наша проблема в том, чтобы именно через густые слои оскверненности, грязи, потемненности научиться, потому что мы освобождаемся от себя самих, видеть все глубже и глубже тот свет, ту чистоту, и в конечном итоге в сердцевине человека неоскверненный образ Божий, всю красоту, которую Бог заложил в этого человека, и которая составляет его сущность, которая потоплена, похоронена, осквернена, изуродована, как будто, когда смотришь, но которая ничем не может быть изменена. Это Божья печать, Божий образ. Но тут вопрос именно стоит, помимо того, о чем...